Мы сегодня хотим поговорить о славе великого преданного Господа Чайтаньи Рамана Дарая и о той беседе, которую они вели с Чайтанья Махапрабху на берегу реки Годавари. Это Годавари ближе все-таки к югу Индии, в южной части Индии находится эта река. Годавари – одна из священных рек, одна из самых священных рек Индии. Ганги Чай, Ямуни Чай, Годавари, Сарасвати, Нарвати Сингху, Кавери, Джаризмин, Санхини, Куру. Мы упоминаем это имя Годавари среди числа других священных рек Индии. Одна из самых священных рек Индии. Наряду с Гангой, конечно, безусловно. Ганга – это великая река. В чем ее величие? Ганга пришла прямо из трансцендентного мира на землю Индии. Она, хотя имеет форму реки, но все жители Бхаратаварши, такое название самой страны Индии, все жители Бхаратаварши знают, что Ганга – это богиня, и они поклоняются Ганге как богине. Известна история из Махабхараты, когда Ганга приняла облик богини и вышла замуж за обычного царя, которого звали Шантану. Это очень мистическая история, потому что в этой истории рассказывается о том, как Ганга убивала своих детей. Дети заслужили проклятие в райских мирах. Они потревожили покой одного мудреца, одного риши, который жил в райских мирах на высоком очень уровне существования. Этот риши послал проклятие всем восьми васу. Их было восемь васу, восемь братьев васу, и все они были прокляты мудрецом на то, что они проведут... на то, что они родятся в земном мире. Для жителей этих райских сфер жить в земном мире уже само по себе проклятие. Поэтому те ужаснулись и попросили мудреца смягчить свое проклятие. Но мудрец сказал, поскольку я изрек проклятие, я не могу вернуть его обратно. Но, тем не менее, я его смягчу. Вы проживете всего лишь один год в этом земном мире, и после того, как вы один год проживете здесь, вы вернетесь обратно. Поэтому, когда дети рождались у Ганги, Ганга в облике богини ходила к берегу Ганги самой, к берегу Ганги реки, и топила там своих детей. Родилось 8 детей у Ганги всего, она топила их в себе самой, то есть в своем собственном теле. Ганга – это тело богини Ганги. Сама богиня существует в тонком теле, являясь, когда она этого хочет, простым смертным, но также есть ее физическое тело в форме реки. И поэтому Ганга топила своих детей. И после того, как седьмой ребенок был утоплен, царь Шантану не выдержал. Дело в том, что по уговору он не имел права задавать Ганге никаких вопросов. Ничего из того, что она делала, он не имел права у нее спрашивать. Не имел права спрашивать. Такой был уговор. В противном случае Ганга грозилась уйти. Но когда она утопила семерых детей подряд, царь Шантану не выдержал и все-таки спросил у Ганги, зачем она это делает. После этого Ганга ушла от Шантану навсегда. И восьмой ребенок остался невредимым, целым и невредимым. И этот восьмой ребенок был никто иной, как Бишма Дев, сыгравший в истории Махабхараты и в истории всего мира значительную роль. Потом Бишма Дев, и его жизнь была полна славы, и его смерть была полна славы, она была просто исполнена славы. В Махабхарате есть огромная глава, которая описывает уход Бишма Дева. И в Шримад Бхагаватам тоже есть огромная, большая глава очень, которая описывает свой уход Бишма Дева. На ложе из стрел он лежал весь усеянный стрелами, которые послали в него так, во время войны на Курукшетре. И Бишма Дев давал исключительной чистоты, исключительной глубины наставления, когда он уходил. Поэтому он был прославлен при его рождении, при его жизни, и сама его смерть была великой славой, была исполнена великой славой. Такова. А вот Ганга и пришла из высших миров по воле, по просьбе, точнее, царя Бхагиратха. это царь Багиратх не звел Гангу из высших миров. И Ганга, после того, как она пришла из высших миров, ей не было опоры, на которую она могла опереться. И поэтому сам Господь Шива подставил свою главу и свои знаменитые кудри, потому что Господь Шива, у него кудри, у него длинные вьющиеся волосы, он в образе аскета на горе Кайлас, он поставил свою главу под воды Ганги и стал известен как Гангадхар, держатель Ганги. Образ Шивы Гангадхара находится очень часто в Индии, в том числе образ Гангадхара установлен в нашем Мадхе, в Навадвипе. Храм, построенный по воле Говинда Махараджа, храм Шивы Гангадхара, и там находится Шивалингам, лингам, которому все вайшнавы поклоняются каждое утро, когда они обходят Говинда Кунду, поклоняются сначала Шиве в образе Гангадхара, прося у него позволения сделать парикраму. И в числе они обходят Туласи, они приходят к самадхи Говинда Махараджа, к самадхи Штхар Махараджа. И одно из первых мест поклонения – это Шива Гангадхар. Мы просим его позволения, чтобы обходить святую землю. Таким образом, священная река Ганга, и Ганга – прародительница других священных рек, в том числе реки Годавари. Когда Махапрабху пришел к реке Годавари, он встретился там с Рамананда Раем. Рай Рамананда был великим святым. Он был не просто… И что интересно, при этом он занимался мирской деятельностью. То есть Рай Рамананда был помощником, он был правой рукой царя, это Ориса, это место их встречи находится в Орисе. Ориса – индийский штат. Вриндаван, где явился Кришна, это Уттар-Прадеш. А те земли, где явился Махапрабху, это Бенгалия, западная Бенгалия. В этих это другой штат Индии, а само Годавари, само это место, где происходила беседа, находится в Орисе. Это он там даже другой язык, язык Ория, и этот язык изображается не Деванагари, не санскритским даже шрифтом, а такими интересными закругленными буквами, очень красивыми. И свой стиль живописи есть в Орисе. Орисский стиль живописи называется Патачитра. Он ни с чем не сравненный, ни с чем не сравнимый. Ориса – это земля Господа Джаганната. И земли Господа Джаганната издавна управлялись преданными Господа Джаганната. Царь Пратапарудра был великим преданным, и он был правителем Орисы. Его правой рукой был Рамананда Рай. То есть он работал в правительстве. Поэтому он был, во-первых, он был среди самой активной очень мирской жизни Рамананда Рай. То есть он занимался делами, он не был ни в коем случае аскетом, который медитирует и который погружен в размышления. Он был очень активным, то есть общественным деятелем, мы можем так сказать, потому что он работал в правительстве царя. Это была одна его особенность. И другая его особенность была Рамананда Рая в том, что он происходил из семьи шудр. Из высокого рода достаточно шудр, потому что вообще кастовая система в Индии далеко не такая жесткая, как обычно об этом принято говорить. Что на самом деле низкорожденные играли достаточно значительную роль в духовной культуре Индии. Скажем, например, храм Кусум Саравар, великолепный храм в раджанском стиле, построенный в очень священном месте, где проходили очень сокровенные игры Кришны. Этот храм Кусум Саравар был построен Махараджем Сураджмалом. А Махарадж Сураджмал, царь Сураджмал, царь, раджастанский царь, он не происходил из рода кшатриев, то есть он не был аристократом. Он был царем низкорожденных, но он отличался большой доблестью, и кроме того, он был великим преданным, поэтому он увековечил свое имя и свое духовное положение, соорудив Кусум Саравар. Поэтому в сущности кастовость и некоторые кастовые предрассудки, которые до сих пор свойственны многим индийцам, являются атрибутом одной только достаточно консервативной духовной школы, которая называется Смарта. И смарты считают, что духовное знание в каком-то смысле элитарно, то есть оно не для всех, оно может принадлежать только определенному роду людей, то есть людей, у которых есть определенная родословная, у которых есть определенная аристократическая кровь, в их жилах течет кровь, поэтому они считают, что определенный род обладает привилегией на духовное знание, что, в общем, прямо противоречит философии, которая выражена в священных писаниях Индии. Находится в действительно очень очевидном и очень сильном противоречии с ясно выраженным учением, которое можно почерпнуть из Упанишад, из Пуран. Но эти сторонники школы Смарта склонны опираться на свои собственные писания, на свою собственную культуру, которая постепенно исчезает из Индии в связи с развитием Кали-юги. Вот, поэтому... Но существует также давление традиции определенное. Скажем, в храм Господа Канаты до сих пор не пускают белых. И это до сих пор происходит в Орисе. Вы не можете войти в храм Джаганната, если у вас белая, если у вас светлая кожа. И они считают, что западные люди недостаточно, может быть, культурны и развиты для того, чтобы получить даршан Господа Джаганната. В определенном смысле у них есть такое представление об этом. И это их традиция. И самое главное, что нужно об этом сказать, сам Господь Джаганнат был доволен этим поклонением. Несмотря на их настроение, Господь Джаганнат, сам Господь, был доволен тем, как они ему служат. И он не терпит вмешательства в жизнь своих преданных и не хочет, чтобы с ними ссорились. Поэтому сам Господь Джаганнат, несмотря на их, в общем-то, такое настроение, скажем, националистическое, сам Господь Джаганнат, тем не менее, доволен. И поэтому и сам Шри Чайтанья Махапрабху, и все его преданные принимали храм Джаганната и его традиции так, как они есть, не пытаясь их каким-то образом критиковать и разрушить эти традиции. Даже когда сам Шри Рамануджа пришел в храм Джаганната, он насчитал огромное количество ошибок в поклонении Господу Джаганнату, поскольку Рамануджа – исключительный знаток священных писаний, исключительно одаренный был человек, мало того, что не просто человек, а он вообще не был человеком, Рамануджа. Рама Ануджа, означающий младший брат Рамы. Кто был младший брат Рамы? Лакшман. Он был сам Лакшман. Поэтому он пришел из духовного мира, и он как никто знал правила поклонения Богу. То есть он обладал внутренним пониманием традиций духовной жизни, и Рамануджа насчитал огромное количество недочетов в поклонении этих панд, которые поклонялись Господу Джаганнату, и он вызвал всех на диспут, как это полагается, в Индии существует такая культура, и он победил всех пандитов прихрамовых пандитов, он победил в этом диспуте, опроверг их заключение, и решил ввести в этом храме новый стандарт. И все священники этого храма вынуждены были принять эту победу, поскольку он все-таки победил в честном поединке. Они вынуждены были принять, и как им, скрипя сердце, они стали готовиться принять эти новые стандарты, которые он хотел ввести. И ночью Рамануджа обнаружил, что Господь Джаганнат явился ему во сне и выразил свое недовольство тем, что он критиковал его преданных. И Господь Джаганнат сказал: «Не твое дело вмешиваться в их настроение. Мне нравится, как они мне поклоняются». И поэтому утром Рамануджа проснулся совсем за много-много миль от храма Джаганната. То есть сам Господь Джаганнат перенес его за много-много миль, и Рамануджа проснулся совсем в другом месте и понял, что Господь не хочет. И Рамануджа оставил эту свою затею переубедить преданных Джаганната и отправился в другие места. И в определенном смысле Господь, если Он хочет принять, если Он любит определенную группу людей, Он принимает их поклонение и принимает их самих такими, как они есть. Иногда можно судить, конечно, разных, если особенно поехать в Индию, в священные места, и мы были в Орисе, в том числе в этот раз, и в других священных местах Индии, можно видеть, что далеко не все люди ведут какую-то праведную жизнь по каким-то нашим, может быть, современным понятиям. Тем не менее, Господь в целом, Он принимает их поклонение, и по тому, что много лет, много веков в таком-то храме ведется поклонение спокойно, стабильно, и ничего не происходит. По этому признаку можно понять, что в целом высший мир доволен этим поклонением. Мы, может быть, не очень довольны с нашей точки зрения, но Господь принимает их поклонение. И видя это, позиция и этикет вайшнавов стоит в том, что вайшнавы принимают, смиряются с волей Господа. Они стараются принять высшую волю Господа, как она есть. И поэтому вайшнавы в целом не критикуют эти традиции. Не только храм Джаганнатха таков, есть и другие храмы известные. Например, Южноиндийский храм Господа Джаганнатха тоже не пускают белых. И это некая традиция, и Господу нравится это. Он пока, во всяком случае, пока он не выразил явно своего недовольства. Если Господь хочет выразить свое недовольство, это проявляется в разных драматических событиях обычно. Господь Джаганнатх, он выражает свою волю в разных, это можно прочесть в разных событиях. Господь Джаганнатх, если он выходит на Ратхаятру, если он хочет, чтобы колесница двигалась, она движется. Если он не хочет, чтобы колесница двигалась, то они тянут за веревки Радхи, колесницы, и колесница стоит на месте, и Господь Джаганнатх, он просто не дает этой колеснице двинуться с места. Как мы были в этом доме Бхактисиддханты Такура, когда родился Бхактисиддханта Сарасвати Такур, около его дома остановилась колесница Господа Джаганнатха, и несколько дней она не трогалась с места. Несколько дней, пока мать Сарасвати Такура не вынесла ребенка и не поднесла Господу Джаганнатху. И когда гирлянда Господа Джаганнатха упала на этого новорожденного младенца, тогда Бхактион понял, что Господь благословил его сына, и колесница немедленно сдвинулась с места. Таким образом, преданные могут узнать, в чем стоит воля Господа, и принять его волю, смириться с этим. И Господь поэтому принимает поклонение самых разных преданных. Самое главное в человеке – это его внутренняя преданность. Его происхождение, его манера, его образованность не играют такой большой серьезной роли, если в человеке есть преданность. И во время этой встречи с Раманадараем Махапрабху изрек этот принцип в виде шлоки «Киба випра, киба ньяси шудра кинэная, эй гуру татвавета сей гуру хая». Нам не так важно, является ли человек випрой, браманом, является ли он саньяси, то есть киба випра, киба ньяси, шудрой, является ли он шудрой по своему социальному статусу. Мне не так важно. Если он знает науку о Кришне, он является гуру, он является духовным учителем. Происхождение не играет большой роли. Его прошлое не играет никакой роли. Его занятия не играют никакой роли. Если он предан Кришне внутренне, это самое главное. Тогда Господь принимает его как своего преданного, и тогда он доволен всем тем, что он делает. И это наиболее важное в духовной жизни. Поэтому здесь, в начале этой главы, а мы будем читать сейчас 13 главу из «Поиска Шри Кришны в прекрасной реальности», 13 глава, которая так и называется «Прекрасная реальность», здесь вначале рассказывается история про Дюмны Мишры. И эта история с Брахманом Прадюмной Мишрой, южноиндийским, она показывает славу Раманадарая, показывает, насколько он был великой душой. Она очень парадоксальная история. Как и многие, в общем-то, восточные истории, она достаточно парадоксальная. И ее можно понять превратно очень легко. Но ее нельзя понимать превратно, потому что если мы поймем ее превратно, мы станем лицемерными подражателями. Это будет это крайне негативно. Это самое худшее, что может с нами случиться. Если мы будем понимать такие истории в каком-то мирском ключе. Но эта история очень парадоксальна. Нечто вроде дзеновского каана, который можно понять, только преодолев свой ум, только проникнувшись чувствами великой преданности. Только таким образом мы можем понять славу Раманадарая. Прадюмна Мишра Роман Дарай был женатым человеком, и все же Шри Чайтанья Махапрабху признавал, что он владел своими чувствами. Однажды к Махапрабху пришел жрец, брахман по имени Прадьюмна Мишра. «Я хочу услышать твои рассказы о Кришне», — сказал он. «Я ничего не знаю о Кришне», — Махапрабху ответил, «я ничего не знаю о Кришне, но Раманан Дарай, он знает. Поэтому иди к нему и послушай, как он рассказывает о Кришне. Мое имя, назови мое имя, и мне кажется, он будет с тобой говорить». То есть он доверил Раманан Дараю представлять его самого. То есть Махапрабху, Шри Кришна Чайтанья, он сам Кришна. Но когда к нему пришел брахман Прадьюмна Мишра, то сам Шри Кришна отправил Прадьюмну беседовать с Раманан Дараем. То есть он сам в такой степени не знает себя, как его преданный Раманан Дарай. Поэтому он отправил Прадьюмна Мишру к Рамананде. Прадьюмна Мишра поколебался, но все же пошел к Рамананде Раю и некоторое время наблюдал за ним. А затем вернулся и сообщил обо всем Махапрабху. Махапрабху спросил, «Ты услышал, как Раманан Дарай рассказывает о Кришне?» «Нет». «Почему?» «Я увидел, как он делал что-то предосудительное. Я наблюдал за ним, а потом вернулся назад. Что же ты увидел?» «Я увидел, как Раманан Дарай обучал молодых танцовщиц. Девушек, которые с юных лет посвятили себя служению божеству Джаганнатха, называют девадаси. До сих пор эта традиция в какой-то степени существует. Девадаси. Она средневековая традиция храмовых танцев. И сейчас она существует только в своем очень урезанном виде в Индии, потому что она была запрещена в свое время английским правительством. Когда англичане захватили Индию, они сочли, что этот институт Девадаси – это грубое нарушение прав человека. И поэтому британские миссионеры запретили Девадаси выступать в храмах. Но в средние века это было очень распространено. Эти девушки, которые танцевали в храме перед Господом, посвящали себя духовной жизни. Они не выходили замуж, они давали такой обет не выходить замуж. Они учились танцевать, и вся их жизнь проходила в атмосфере храма, и стать девадаси было очень непросто, поскольку нужно было пройти особое посвящение, и там было 4 ступени посвящения, специальный гуру учил их танцевать перед Господом. И они танцевали, они исполняли этот танец для удовлетворения Кришны, для удовлетворения Джаганнатха. Судьба девадаси вообще была очень счастливой, потому что, во-первых, это было очень редкое искусство, и очень редкие девушки избирались на эту роль. А репутация у девадаси была очень высокой. Им поклонялись как гуру, фактически. Они считались святыми, поэтому им были рады в любом доме. Считалось, что посещение девадаси приносит удачу дому, в который она приходила. Но к 19 веку все это, конечно, несколько деградировало до очень печального вида. Есть «Джай Сапарикара Шиши Гуру Гуру Ангарада Мадава Сундар Джиуки Джай». Все это деградировало до очень печального вида. Есть пьеса Бизе под названием «Байдерка». Вот, эта пьеса как раз о девадаси. То есть байдерка – это как раз английское название девадаси, танцовщиц, которые танцевали перед Джаганнатом. Но там он со своей, как сказать, бизе, поскольку он был лишен понимания духовной жизни, зато он хорошо понимал человеческую страсть, и он там изобразил историю трагической любви девадаси и простого человека, и как священники не пускают ее выразить свои чувства. Ну, в общем, была обычная мелодрама. Ну, то есть, если бы с современным языком, мы бы сказали, что это была обычная мелодрама. Но вообще, как сказать, англичане сделали очень много в свое время. Английский поэт Роберт Саути, он изобразил поклонение Господу Джаганнатху в очень мрачных красках в свое время, в очень мрачных тонах в своей поэме. Забыл, как называется. В общем, он изобразил в довольно мрачных тонах поклонение Господу Джаганнатху. И, в общем, очень много было шока, конечно, у англичан, как сказать, когда они увидели стиль духовной жизни Индии. Но они до конца не поняли. Мы даже видим здесь, что даже брахман Прадьюмна Мишра, он до конца не понял духовной жизни. Он до конца не понял чувств Роман де Рая. Он сам был в изумлении. Прадюмна Мишра видел, как Раман де Рай обучал Девадаси, и с его точки зрения это было весьма предосудительно. Он показывал Девадаси, как нужно приставать перед божеством Джаганната, как нужно петь и танцевать. И он показывал, в какие они должны становиться позы, какие делать жесты. Мудры — это очень сложная техника, мудр. Она описана в Бхартханатья-шастре. Бхартханатья-шастрам, если вкратце говорить, как эта шастра появилась. В свое время, когда девы бились с асурами, и девы несколько устали от этой битвы, их дух был сломлен, и они были в таком состоянии пораженческом, они обратились к Господу Браме, чтобы он дал им нечто, что может их вдохновить на ратные подвиги. И Господь Брама вдохновил мудреца Бхарату сочинить Бхартханатья-шастрам. Это особая шастра, в которой описано 64 вида искусства. И вот мудрец Бхарата создал эту шастру и 64 вида искусства для того, чтобы для вдохновения, для воодушевления богов на праведную жизнь. И в том числе среди этих разных тем Бхартханатья-шастра есть особый предмет, который описывает танец. Собственно, нати — это и есть танец. Но танец в Индии был не просто танцем, потому что танец, скорее натьям, это вообще синоним театрального искусства. Да? Здесь сита нет? Нет сита. Это синоним театрального искусства. В танец вкладывалось многое. Там необходимо было петь, и поскольку танец был связан с лилой, со священной игрой, то танец в себя вбирал очень многие предметы. Музыку, поэзию, фактически все визуальные и какие-то пластические виды искусства, даже скульптура, включались, и потому что нужно было украшать сцену определенным образом. Должна была быть определенная живопись, определенные мандалы. Все это определялось Бхартханатья-шастрам. В том числе там была особая наука мудр. Там были описаны жесты, которые необходимо показывать, и значение этих жестов, символика этих жестов. Сейчас мы их не будем описывать, это техническое достаточно, но вы можете прочесть об этом. Есть книга о зрелищных искусствах Индии. Неплохая книга, академическая, но там достаточно хорошо изложено. И можно прочесть саму Бхартханатья-шастру. Она тоже переведена, даже, по-моему, на русский язык переведена. Так что там можно об этом прочесть. Но этим нужно глубоко, серьезно заниматься, потому что это требует посвящения себя. Это не очень простое искусство. В Индии этим занимаются специальные также особые касты актеров. Они изучают это очень долго, на протяжении всей жизни. До сих пор сохранились эти традиции в Индии. Эти художники, патачитры, которые живут в Рагу-Раджпуре, они тоже с самого детства рисуют. И когда мы были в Рагу-Раджпуре, то хозяин одного дома показывал живопись своих дочерей с большой гордостью. Эти девочки, которым 12 лет, они рисовали уже фантастические картины. Все это, конечно, в таком арийском стиле, все это такими кружочками, как они любят. И несколько смешно, с нашей точки зрения, несколько наивно, но, тем не менее, это некая священная живопись, поскольку, если мы посмотрим на древнерусские иконы, мы тоже поразимся некой бедности и наивности. А с другой стороны, это сознательно культивируемая бедность и наивность и сознательно культивируемая аскетика, потому что икона выражает духовный мир. И патачитра тоже выражает духовный мир, обычно она связана с темой священной лилы, и обычно там изображаются священные лилы, в том числе очень часто на живописи патачитра видно изображение самих девадаси, то есть храмовых танцовщиц. И можно представить себе эти сюжеты, которые сохранились из еще средневековья индийского, можно видеть по этой живописи, что на самом деле традиция девадаси была очень распространена, и что это было фактически каждая религиозная церемония сопровождалась танцем девадаси, грандиозным танцем перед Господом Джаганатом. Сейчас такого мы уже не увидим, к сожалению. Это запрещено. Это считается не очень респектабельным делом сейчас. Индия перешла на рельсы западной культуры достаточно решительно. Там демократия, там либерализм, и все это очень сильно влияет сейчас. И мнение, общественное мнение очень, очень сильно настроено против всех этих традиций. Но традиция Давыдати, на самом деле, она очень прекрасная. По своей чистоте она очень чиста, она очень прекрасна. И эти картины, живопись Паттачитры, часто очень изображает грандиозные праздники, где певцы, музыканты и танцовщицы танцуют перед Господом Джаганнатом. И это видно, видно, что как раз в этом церемонии, в этом празднестве проявляется божественное бытие, божественное существование. И поэтому Рамана Дарай обучал девушек танцевать, он, как проникнутый этим чувством, проникнутый этим желанием служить Господу Джаганнату, он обучал девушек танцевать. И Брахман, Прадюмна Мишра, он посмотрел на это, как сказать, он посмотрел на со стороны, он так увидел это. И Прадюмна Мишра был в крайнем, он, как бы мы сказали, современным языком, он был в шоке от Рамана Дарая. Прадюмна Мишра показывал, какими должны быть их взоры. И во время урока порой он касался даже интимных частей их тела. Прадюмна Мишра сказал Махапрабху: «После всего увиденного я потерял разум. А, я потерял всякое уважение к Рамананде. Я постоял, посмотрел на все это и пошел прочь». В ответ на это Махапрабху сказал ему: «Не принижай Рамананду Рая. Он хозяин своих чувств. В нем нет ни капли лицемерия. Даже мне досаждают чувства, но не Рамананде. Сами мы этого не изведали, но есть такая ступень, достигнув которой человек становится выше мирских наслаждений. Из Писаний мы знаем, что можно достичь такой ступени и возвыситься над всеми материальными привязанностями. Об этом и говорит Шримад Бхагаватам: «Викриди там раджа ватху пхирдам ча вишнох, шатхан витону шринуят атхаварнает ях, бхактим парам бхагавати пратилабьякамам, хри трогам аша пахинно тя чирена дхирах». Кто с твердой верой слушает рассказы чистого преданного Господа о надмирных любовных лилах Господа Кришны и Гопи, тот очень скоро изживет мирское вожделение и обретет божественную любовь к Кришне. Тело может быть занято мирским, а сердце находится далеко от мира. И есть только один такой человек – Рамананда Рай. Таких, как Рамананда Рай, немного. Есть только один Рамананда, который достиг столь высокой ступени, ибо он в точности знает, с каким чувством и умонастроением нужно служить Кришне и Гопи. Его сердце без остатка отдано Кришне, у него нет никаких корыстных побуждений, он всегда пребывает в сознании Кришны и все делает только в угоду Кришне. Поэтому не думай о нем плохо, сходи к нему еще раз. И когда Прадюмна Мишра пришел к Рамананде Раю, тот встретил его словами: «В прошлый раз, извини, я не мог уделить тебе внимания, но ты снова пришел, чтобы услышать о Кришне. Какая удача!» Рамананда начал свой рассказ утром, и когда наступил полдень, он, словно одержимый, продолжал говорить и говорить о Кришне. Он совсем забыл о еде, об обмовениях, обо всем, и как безумный, беспрестанно говорил о Кришне. Поздно вечером слуги пришли во второй, а потом в третий раз с просьбой, чтобы Рамананда помылся и сел за трапезу. И только тогда он, наконец, был вынужден прервать свой рассказ и уйти. Прадюмна Миша вернулся к Махапрабху и сказал: «Да, я слушал Рамананду Рая, и теперь мое сердце наполнено его рассказами о Кришне». И Махапрабху, сам слышавший Рамананду Рая, сказал: «Рамананда знает, каков Кришна. То, чему я учил Рупу и Снатну, я узнал от Рамананды». И говорится, что Махапрабху получил дикшу, посвящение от Ишвары Пури. Он дал обет отречения от мира. Он получил посвящение в саньясе от Кешава Бхарати. И чтобы войти в трансцендентные лилы Кришны во Вриндаване, он получил посвящение в Рагамаргу от Рамананды Рая. То есть Махапрабху получил три посвящения на самом деле. Он, первое посвящение он получил от Ишвары Пури, второе – от Кешава Бхарати, а третье – от Рамананды Рая. При этом посвящение от Рамананды Рая было наиболее мистическим, наиболее сокровенным. Потому что если Ишвара Пури посвятил Сампрадаю, если Кешава Бхарати дал саньясу, настроение отречения от мира, то Рамананды Рай дал Махапрабху Рагамарг. Он, конечно, не дал ему Рагамарг, поскольку Махапрабху – это и есть Рагамарг, он сам и есть воплощение Рагамарга, бескорыстной и абсолютно ничем не связанной любви. Он и есть сам Рагамарг, Махапрабху, но тем не менее Махапрабху получает это в своей лиле от своих преданных. Он получает посвящение в Рагамарг от своих возвышенных слуг. И говорится, что желающий войти в мир спонтанной преданности, Мадхури Расу, должен получить посвящение в служанке, он должен получить посвящение, искать прибежище у приближенной служанки в Мадхури Расе. Таким девушкам, служанкам, ведомо все. Все сокровища Мадхури Расы находятся в их руках, и только они могут дать ее другим. Рамананда Рай был вишакой Саки, правой рукой и личной служанкой Шримати Радхарани. Непостижимо возвышенное положение было у Рамананда Рая. Поэтому то, что он трогал этих девушек и учил их танцевать, ему, это было, во-первых, Прадьюмна Мишра, чего он не понял в Рамананде Рая. Он не понял его абсолютно немирской и возвышенной природы, потому что вообще Рамананда Рай — это Саки. То есть он Саки. Поэтому то, что он учил девушек танцевать, он учил их, потому что он знал об этом. Будучи Саки, сам он знал об этом, как это правильно делать. И он совершенно не отразлял себя с телом мужчины. Хотя он был в теле мужчины, но он себя совершенно не отразлял с этим телом. Мы видим некий отсвет этого в истории о Шукадеве. Шукадев не мог как выйти из чрева Сатьявати в течение 16 лет. Потому что он не хотел просто выходить. Он не хотел выходить в этот мир. То есть он настолько был полон в самом себе, настолько был отречен от всего мирского, что он не желал выходить на свет, как сказать, Божий. Он не хотел выходить в мир самсары. То есть ему и так было хорошо. То есть он был абсолютно вне представления о рождении и смерти, будучи, как сказать, понимая, что он абсолютно бессмертное существо. И когда Шукадев вышел, наконец, в 16 лет с приключениями, все равно вышел из чрева Сатьявати, ему пришлось Шукадева выманивать из чрева Сатьявати, была своя история, связанная с этим. Вот, он с большим трудом вышел и сразу же убежал. Таким был Шукадев. И когда Шукадев, он ходил абсолютно обнаженным, он прошел мимо озера, в котором купались как девушки, а в Индии девушки купаются обнаженными, так. Есть такая традиция, они купаются обнаженными в воде, то девушки даже не прикрыли своих тел, видя, что Шукадев, хотя он шел мимо них обнаженный, что он абсолютно невинен. То есть он был абсолютно невинный, и абсолютно у него не было ни малейшей даже капли, ни малейшего намека на то, что он, на то, что он хоть как-то связан с этим телесным миром, с этим миром физической, с этим миром материи, с этим миром вообще физических чувств, физических ощущений. Он был настолько погружен в свои духовные переживания, что он даже не заметил. Он, как сказать, он был чистой душой. И при этом он был очень молодым, ему было 16 лет. Он, как сказать, ходил обнаженным. А за ним шел его отец Вьясадев, который был уже старым, с бородой, убеленным мудрецом старцем, убеленным сединами старцем, он уже был. И он шел за Шукадевом, и тут все девушки немедленно выбежали и прикрыли свои тела сразу же, потому что они увидели, что, как сказать, мимо них проходит мужчина. И таким образом Шукадев был вне этих представлений, а Вьясадев, он играл некую такую роль человека, еще привязанного к мирской жизни. Играл роль, как сказать, конечно, он исполнял такую определенную роль в этой лиле. И таким образом Рамананда Рай, он тоже был абсолютно без предрассудков в этом смысле. То есть он был погружен в эти чистые чувства божественной любви, и он совершенно даже не подумал о том, в чем его заподозрил Прадьюмна Мишра. Он в Прадьюмна Мишра, есть такая поговорка, кто о чем, а вшивая баня. То есть он увидел это, он подумал, что это о чем-то своем, но то, что он увидел, было совсем иной природы. А Пракрита Раса или Ади Раса была совершенно чистая, абсолютно лишенная всяких условностей и предрассудков, и бескорыстная самозабвенная преданность Кришне. Но он не понял этого поначалу. Но зато второй раз, когда он услышал, как Рамананда Рай рассказывает о Кришне, как он вдохновенно рассказывает о Кришне, второй раз Прадьюмна Мишра, он изумился преданности Рамананда Рая. И тут видно, что Рамананда Рай, рассказывая о Кришне, он забыл о еде, обо сне, то есть он забыл помыться, он вообще забыл о том, что он существует, как сказать, как физическое тело. И поэтому было видно, что вообще он абсолютно запредельное существо, что он погружен в чистое духовное настроение, что его истинное «я», его внутреннее «я» в нем проявилось настолько, что даже если бы в это время произошел какой-нибудь взрыв, его тело взорвало на части, он бы даже этого не заметил. Такого рода была история с Ришабхадевом в свое время. Ришабхадев, который тоже ходил обнаженным, и тоже был великим мистиком, зашел однажды в горящий лес и просто не заметил, что вокруг горит лес. Он настолько был погружен в экстаз божественной любви, что он даже не заметил, что и тело его просто испепелилось. И таким образом он ушел из этого мира. И тот, кто не готов к такого рода экстазу, тот не может понять чувства Рамананды Рая, и, соответственно, он не может ему подражать. Да, это особое совершенно. То, что позволено Юпитеру, то не позволено быку. Поэтому нельзя подражать Рамадираю. Для того, чтобы быть Рамадираем, нужно быть таким, как он. Но здесь сама Махапрабху говорит, что такой, как Рамадирай, такая душа, как Рамадирай, исключительно редка. Она встречается исключительно редко в этом мире. Шри Чайтанья Махапрабху указывает на необходимость обратиться к одной из приближенных к Шримати Радхарани. Когда он говорит Рамананде: «Киба випра, киба ньяси, шудра кенинайя, ей Кришна татва ветва, сей гурухая». «Почему ты отказываешься давать мне наставления? Я у тебя учусь. Тебе много известно о Кришне, поэтому ты гуру, я пришел, чтобы тебя слушать. Любой, кто владеет сокровенной сокровищницей Кришна-лилы, кто может дать ее содержимое другим, тот гуру, в этом нет никаких сомнений». Знаменитая беседа Рамананды Рая и Шри Чайтанья Махапрабху проходили на берегах реки Годавари. Имя Годавари исполнено глубокого смысла, оно указывает на место, где наши духовные чувства насыщаются в высшей степени. Годавари. Го – это чувство. Го – это чувство. В оставшейся этимологии я не уверен. Но здесь Шридхар Махарадж переводит название реки Годавари как место, где в высшей степени насыщаются наши чувства. Если вы сумеете искоренить в себе дух эксплуатации и дух отрешенности, то ваши чувства обратятся к служению Кришне и полностью насытятся. Эти две склонности, то есть к эксплуатации окружающего мира, к эгоизму и к отрешенности от мира, закрывают путь к чистой любви к Кришне. Они... Об этом шла речь на берегу Годавари. И там, в беседе на берегу Годавари, как раз сегодня мы беседовали о Варнашаме, с Рамадараем, Шри Чайтанья Махапрабху начал подходить к теме чистого преданного служения. Это Мадхья-лила Чайтанья Чаритамрита. Восьмая глава Мадхья-лила Чайтанья Чаритамрита. Эта беседа называется она Раманан Самвада. Рамананда Самвада. Беседа с Рамадараем. Это место, как мы знаем хорошо, это особое место. Вообще оно очень важно для всей Гаудия Сампрадая, потому что это место, где проходила беседа, обнаружил сам Шрила Шридхар Махарадж. И его жизнь была связана с Рамадараем очень тонким и мистическим образом, потому что его имя, когда он явился в этот мир, его имя было Арамендра Сундара Дева Шарма Батачарья Видиратна. Имя Рамендра там уже присутствовало. Затем, когда он принял посвящение у Сарасвати Такура, его имя было Рамананда. То есть его имя было Рамананда. И Шрила Шридхар Махарадж обнаружил это место явления Рамананда Рай, и он построил, он основал там матх. Он, кажется, так называется, Рамананда Гаудия Матх. Он, этот матх, правда, он теперь нашей миссии не принадлежит, но это уже другая история. Тем не менее, это место обнаружил именно Шридхар Махарадж, ему принадлежит эта честь. И Шридхар Махарадж очень часто, очень много говорил об этой беседе. Это одна из самых важных бесед в Шри Чайтанья Чаритамрите. Вообще есть вся Чайтанья Чаритамрита, как сказать, можем сказать, что в каком-то смысле она написана ради нескольких бесед. И беседа с Рамананда Раем, беседа с Рупой Госвами, беседа с Санатной Госвами, с Сарвабхаумом Бхаттачарьей, с Пракашанандой, с Харидасом Тхакуром. Вот ради эти беседы, это и есть сущность, стержень всей Чайтанья Чаритамриты. Но Шридхар Махарадж очень особенно подчеркивал вот эту беседу с Рамананда Раем. И иногда мы можем думать: о, столько всего, 18 томов Чайтанья Чаритамриты. И эти 18 томов как бы нанизаны на эту беседу. То есть в этой беседе вся суть Чайтанья Чаритамриты. И тот, кто поймет Рамананда Самваду, тот поймет суть всей Чайтанья Чаритамриты. Но понять это не так просто. Обсуждая это и думая об этом, мы в каком-то смысле приближаемся к этому пониманию, но маленькими шагами. И до конца понять это можно только, когда мы обретем ту же самую беззаветную преданность, какая была у Рамананды Рая. Когда это будет, но когда это будет, неизвестно. Каби-хаби болу седи на амар. Когда придет тот день, мы не знаем. Мы можем, конечно, об этом мечтать, об этом молить, но мы не знаем, когда придет такой день. Тем не менее, мы должны слушать о славе Рамананды Рая и о том, как он описывает чистое преданное служение. Пада шлока садхирера нирная. Какова высшая цель жизни? Это задает Махапрабху, спрашивает у Рамананды Рая: какова высшая цель жизни? Я хочу услышать не только твое утверждение, но и цитаты из священных книг. И здесь идет беседа, в которой обсуждаются цитаты из священных книг. Причем это очень известные цитаты. И здесь эти цитаты обсуждаются, обсуждаются, и они как в своего рода знатоки обсуждают живопись. Знатоки обсуждают живопись, и они спрашивают, ну вот вы знаете, есть такой художник Васнецов, что вы о нем скажете? Вот хорошо, хорошо, но все-таки это не то, но это хорошо. А что вы скажете о Малевиче? Малевич более глубок, а что вы скажете? Что вы скажете о... Что вы скажете об этом? По-вашему, кто глубже понимает живопись? Таким образом, знатоки обсуждают, и часто, когда вы посещаете музей, вы являетесь свидетелем таких бесед, когда какие-то люди восторгаются Филоновым, а какой-то знаток, он говорит, ну, это всего лишь Филонов. Но когда я видел картины Филонова, у меня не возникло такого чувства, что это всего лишь Филонов. Я подумал, что Филонов, наверное, самый грандиозный из всех художников, которые вообще когда-либо существовали. Каким образом он мог такое нарисовать, я не мог себе представить. Вот, поэтому есть разные, да, знатоки, но ведь слушают не в тех знатоков, а только самых изощренных знатоков, тех, кто, и таких знатоков может быть всего, такой знаток может быть всего один во всем мире. В свое время Набоков в одном из своих романов описывает беседу какого-то учителя живописи с своим художником, и кто нарисовал девочку на шаре, никак не вспомню. Девочка на шаре. Просто не мог, почему-то вылетел из головы. А? Кто? Это не русский. Нет. Но девочка на шаре. Просто почему-то не могу вспомнить. Пикассо. Что вы скажете о Пикассо? Он сказал, Пикассо поверхностен. Пикассо, он поверхностен. Он в таком духе. И здесь в таком же духе обсуждаются цитаты из священных книг. И Роман Дарай приводит цитату определенную и представляет ее на суд Махапрабху. И Махапрабху, он говорит, не очень высокого рода поэзия, есть ли что-нибудь получше? Первое, что он говорит, Роман Дарай, он говорит «Варнашама чаравата пурушена парах пуман вишнур аратхьяте панхана ньятатто шакаранам». Это известная шлока из Вишну Пураны, в которой описывается, что надо жить в системе варнашамы. Брахманы, вайши, кшатри, шудры, у каждого свои обязанности. Некое священное общество, в котором каждый исполняет свой религиозный долг. И Махапрабху говорит на это. Он говорит, это не то. Иди дальше. Это слишком мало. Это не то, что я хотел услышать. Это общая концепция варнашамы. Однако дальше Рамананда говорит, что лучше прямо понимать, что Кришна – верховный властелин. Плоды всех наших трудов принадлежат только ему. Если свою физическую, социальную и государственную деятельность мы будем совершать в сознании Кришны, то мы сможем приблизиться к цели нашей жизни. Махапрабху сказал, это внешнее, иди вглубь. И тогда Рамананда Рай сказал, «Сарватхарам паритхяджа мамекам шарнам раджа». Отвергни все эти мирские обязанности и просто предайся мне, просто предайся Кришне. Нужно более точно определить цели жизни, не сводя ее к варнашаме. Нужно придавать меньше значения формальной стороне вещей. После этого Шичитанья Махапрабху сказал, это тоже внешнее, иди дальше, иди еще глубже. И тогда Романда стал рассказывать о Гьяна-Мишра Бхакти, Брахма-Бутах Прасанатмана Шочитинаканкшати, Самах-Сарвешу Бутишу Мат-Бхактим Лабхатея Парам. Это... Уровень освобождения – это уровень освобождения, на котором действует познавшая себя душа, то есть душа, которая осознала свое отличие от мира материи и которая тем самым освобождается в своем сознании от любой обоснованности мирским долгом. И такие души уже не имеют никаких мирских обязанностей. Они просто действуют как освобожденные души, и они часто действуют совершенно То есть духовное знание гораздо выше, чем знание социальное. Все эти социальные традиции и принципы становятся неважны для того, кто посвятил себя духовной жизни. Поэтому такой человек обычно ведет отрешенную жизнь. Он обычно, как это происходит, саньяси в школе Шанкары снимали с себя священные шнуры брахманские и просто предавали их огню. Потому что они говорили: теперь я не брахман, теперь я не человек, теперь я не мужчина, теперь я просто брахман, теперь я высший дух. И они обретали в этом внутреннее блаженство на этом пути, блаженство осознания себя, своего единства с брахманом. И Махапрабху это слышит от Рамананда Рая, и Рамананда говорит как Махапрабху: «Ну как тебе это?» И Махапрабху говорит: «Нет, этого слишком мало, иди дальше». И затем Рамананда Рая говорит: «Гене праясам удапайся наманта эва». Великая шлока «Гене праясам удапайся наманта эва» — это стих Господа Брамы, который говорит об отвержении освобождения и об отвержении мирского знания. Великий стих. Здесь Шрила Сиддхартха Махарадж говорит, комментирует это. Если мы хотим идти в мир Господа, нужно отбросить всякую мирскую расчетливость. В мире Господа, где все выше нас, там никто не станет давать нам объяснений, там никто не будет нас разуверять. Мы можем думать: я независим, я обособленная сущность, и не должно быть потерь на моем счету. Я буду стоять здесь, высоко подняв голову, я свободен, но это никуда не годится. Мы должны войти в этот мир не хозяевами, а слугами, рабами, с таким настроением. Я должен преклонить свою голову, тогда нам предстоит ступить на трансцендентную землю, где сама почва, вода, воздух и все остальное выше нас, ибо создано из того материала, который превосходит все, из чего мы сделаны. А там все наши гуру, а мы их ученики. Они все господа, а мы их слуги. И нам предстоит ступить на эту землю, где все будут нами повелевать. Нам придется покориться, а это станет нашим подлинным достоинством. Что нам не придется слишком сильно утруждать себя. Нам будет нужно не мозг, а руки. Там нужно выполнять самую простую и непритязательную работу. На такую землю мы ступим, если захотим. Это земля высокого рабства. Мы должны с отвращением выбросить свои знания и, взяв только сердце, двинуться к этой земле. Мы должны думать: я ничтожнее насекомого, ибо так сказал сам Господь Брама, когда побывал в Двараке у Господа Кришны. И это чувство не должно быть временным, не то, что мы набросили на себя личину смиренности и сделали дело, а потом прощались со своим смирением. Нам нужно будет вечно и постоянно осознавать свою ничтожность. Разумеется, мы вправе ожидать, что нам дадут какие-то сведения о сознании Кришны, расскажут о том, какое оно благое, великое для нас и полезное для нас. У нас будет право на пари-прашну, на искренние вопросы. А в трансцендентном мире все наши друзья, они придут к нам на помощь, помогут нам понять, как прекрасно преданное служение, понять, что образ жизни в сознании Кришны наилучший. Они будут оценивать наши устремления и чистоту помыслов, а не внешнее положение. Рекрутеры с той стороны будут прежде всего учитывать чистоту наших помыслов. И хотя на первый взгляд может показаться, что мы станем там рабами, на самом деле итог будет прямо противоположным. Если вы сумеете предаться и стать рабами красоты и любви, то вы покорите того, кого покорить невозможно. Друзья придут к вам на помощь, садху придут к вам на помощь, и они помогут вам понять, что вы должны, что Кришна очень любит своих рабов. Он повелевает рабами и порой сам желает стать рабом своих рабов. Гопи бартох пада камалой ардасу дасану дасам. Это ключ к успеху. И такое настроение поможет нам достичь высшей цели. Читание Махапрабху сказал Рамананде Раю: да, это так. Непокоримого может покорить только тот, кто ему предается. Мы можем его завоевать. Я считаю, это только самое начало божественной любви. Отдавая, мы получаем столько же, сколько рискуем. Насколько мы осмелимся себя отдать, настолько мы можем требовать от непокоримого, от бесконечного. Я считаю это началом шудха-бхакти, чистого преданного служения. Такова была оценка Шри Чайтаньи Махапрабху. Однако все равно иди дальше. Дальше Рамананда Рай объяснил, что на начальной стадии чистого преданного служения развивается в зачаточном, самом общем виде. Став более зрелым, оно принимает форму шанты. Шанты, даси, саки, ватсальи и мадхури расы. В Шантадасе есть твердость, ништха, и преданный думает: я не могу не сознавать, что сейчас напокорен истине. Но когда преданному недостаточно просто осознавать, и выказывать свою покорность Верховному Абсолюту, он хочет, чтобы Абсолют, он хочет служить Абсолюту, он ждет повеления Господа и молит, чтобы Господь дал ему какое-нибудь поручение. И когда своей преданностью душа поднимается так высоко, это уровень дасья-расы или уровень служения. Таким образом, здесь Рамананда Рай начинает объяснять самые высокие принципы духовной жизни, начинает объяснять науку о расе. За пределами освобождения, за пределами мокши, дальше идет уровень шантараса, на котором уровень шантараса можно, например, себе понять из Божественной комедии Данте, когда лирический герой поэмы достигает, он там вообще общепризнано, что в Божественной комедии лучше всего удался ад, потому что ад там описан действительно живописно, а когда описывается рай, он настолько скучный, что вообще возникает вопрос, каким образом вообще, как это вообще могло быть, что в этом вообще привлекательного. Но Данте дает некий намек, он говорит, что душа, когда она достигает высокого уровня духовной жизни, она видит некий нетварный свет, который исходит от Бога, и созерцает нетварный свет, душа замирает в высшем блаженстве, которое превосходит любое блаженство этого мира материи. То есть это такое шантараса, некое такое умиротворенное понимание, умиротворенное очень общее понимание Бога. Но затем еще в дальнейшем развитии внутреннего чувства душа дальше начинает постигать расы. Дальше за этой завесой духовного света есть мир чувства или мир расы, мир духовного вкуса. И здесь Рамананда Рай начинает объяснять эти расы. Но объяснение его мы отложим до следующего раза, потому что у нас уже не так много времени осталось. Я хотел вдохновить на изучение вообще Рамананда Самвады, на изучение личности Рамананда Рая и этой главы из Мадхьярилы Чайтанья Чаритамриты. Это очень важная глава. Если у нас получится эту главу понять, если получится до какой-то степени понять, о чем там говорится, потому что на самом деле, если уж честно говорить, то мы не понимаем, о чем это. Мы до конца не понимаем, о чем это. Но когда мы слышим истории о великих преданных, когда мы понимаем, на каком уровне духовной жизни они существуют, на каком уровне они живут, на нас не сходит определенная оценка и определенное желание и вдохновение жить на таком же уровне. И наши учителя приложили огромное количество усилий, чтобы объяснить, какое сокровище содержит в себе Кришна Бхакти. Вот сокровище Бхакти, сокровище чистой любви Кришны, насколько это великое сокровище, насколько это великое достижение для каждой души в этом мире. Мы поэтому на этом закончим, и в следующий раз мы прочтем больше из этой беседы Рамананда Рая на берегу Годавари.